27. Экстренное заседание полного состава координационного комитета было назначено на 10:30, но Гудхью появился загодя, чтобы убедиться, что конференц-зал, расположенный в цокольном этаже здания, полностью готов, и разложить размноженные тексты повестки дня и протоколов предыдущей встречи. Жизнь научила его держать такие вещи под контролем. Подобно генералу накануне решающего сражения, Гудхью спал чутко и проснулся на рассвете со свежей головой и ясным пониманием своей цели. Он был уверен, что его солдаты не подведут. Он заранее пересчитал их и с каждым побеседовал. Чтобы их преданность еще возросла, он подарил каждому экземпляр своей статьи «Новая эра», в которой так блестяще доказывал, что в Британии более закрытая система управления, больше законов, ограничивающих гласность, и более изощренные методы утаивания положения дел нации от граждан, чем в любой другой демократической стране Запада. Он предупредил их в пояснительной записке к докладу Берра, что комитет столкнулся с классической ситуацией проверки своих возможностей. Первым после Гудхью человеком, появившимся в конференц-зале, был его сентиментальный школьный приятель Пэт Стоу, который всегда приглашал потанцевать самых невзрачных девушек, чтобы придать им уверенность в себе. «Послушай, Рекс, ты помнишь то секретное-пресекретное письмо, которое ты посылал мне, чтобы прикрыть мои тылы, покуда твой Бер выделывал свои штучки на Западе? Для хранения в моей личной папке?» Как всегда, речь Пэт Стоу напоминала не самые удачные пассажи П.Г. Вудхауса.
«Конечно, помню, Стэнли».
«А у тебя, случайно, нет копии? А то она куда-то запропастилась. Хотя готов поклясться, что положил его в сейф».
«Насколько я помню, письмо было написано от руки», — ответил Гудхью.
«И ты не сделал с него копию, прежде чем отправить?» Разговор прервался. Появились два чиновника из секретариата кабинета министров. Один ободряюще улыбнулся Гудхью, другой, по фамилии Ломинг, был поглощен стиранием пыли со стула носовым платком.
«Ломинг — один из них», — говорил Пелфрей. «У него есть своя теория о нуждах студентов-первокурсников всего мира. Многие думают, что он шутит».
Вслед за ними вошли руководители подразделений военной разведки, потом две шишки из связи и обороны. Потом прибыл Меридью из Северного отдела Министерства иностранных дел. Его сопровождала мрачная женщина по имени Дон. Новое назначение Гудхью уже явно не было ни для кого секретом. Некоторые, входя, пожимали ему руку, другие неуклюже бормотали что-нибудь ободрительное. А Меридью, который играл правого крайнего за Кембридж, в то время как Гудхью был полузащитником в Оксфорде, дошел даже до того, что хлопнул его по плечу, в ответ на что Гудхью театрально вскрикнул, имитируя боль.
«О боже, ты сломаешь мне ключицу, Тони!»
Принужденный смех был прерван появлением Джеффри Даркера и его невозмутимого заместителя Нила Марджорема. «Они крадут, Рекс», — говорил Пелфрей. «Они лгут, они сговариваются. Англия слишком мала для них. Европа. Балканский Вавилон. Вашингтон для них — истинный Рим». Заседание началось.
«Операция «Пиявка», министр», — объявил Гудхью, насколько мог, бесстрастным. Как всегда, Гудхью был секретарем, его начальник председательствовал. «Необходимо разрешить несколько неотложных вопросов. Действовать нужно незамедлительно. Ситуация обрисована в резюме Берра. Час назад она оставалась той же. К тому же требуется четко определить компетенцию заинтересованных ведомств».
Министр казался до предела раздраженным.
«Где, черт побери, уголовная полиция?» — ворчал он. «Хорошенькая дельце. Разбирается их вопрос, и никого нет».
«Уголовная полиция, к сожалению, пока не самостоятельное ведомство, министр. Хотя многие из нас боролись за повышение ее статуса. На заседаниях координационного комитета присутствуют только полномочные представители и главы ведомств».
«Мне кажется, нужно пригласить сюда Берра. Будет глупо, если обсуждение пройдет без человека, который знает это дело от и до. Не правда ли?» — обращаясь к присутствующим, сказал министр.
Гудхью не ожидал такого удачного поворота событий. Он-то знал, что Берр сидит в каких-то 500 ярдах отсюда.
«Если вы так считаете, министр, то позвольте мне вызвать Леонардо Берра на это заседание, а также записать как прецедент, что представители кооптированных агентств, которые занимаются делами, находящимися в центре внимания комитета, могут приравниваться по своему статусу к действительным членам».
«Возражаю», — огрызнулся Даркер. «Уголовная полиция — это только острие иглы. Если мы допустим сюда Берра, то придется открыть двери всем мини-агентствам Уайтхолла. Известно, что эти маленькие группки замахиваются на то, что им не по силам. Заварят кашу, а расхлебать кишка тонка. Все мы читали бумагу Берра. Но многие здесь знают это дело с других сторон. Судя по повестке, мы собираемся обсуждать руководство и контроль. Меньше всего нам нужно, чтобы предмет нашего обсуждения сидел здесь и слушал».
«Но, Джеффри», — тихо возразил Гудхью, — «вы — постоянный предмет наших обсуждений».
Министр пробормотал что-то вроде «Ладно, оставьте все как есть». Так закончился первый раунд, и оба противника ушли с ринга с легкими повреждениями.
Несколько минут английской камерной музыки. Руководители воздушной и морской разведки приступили к рассказу о своих успехах в выслеживании Горацио Энрикеса. После доклада они пустили по рядам сделанные крупным планом фотографии.
«Выглядит как обычный танкер, на мой взгляд», — сказал министр.
Меридью, ненавидящий шпионов, согласился.
«Может, так оно и есть?»
Кто-то закашлял, заскрипел стул. Гудхи услышал своеобразный носовой звук и моментально понял, что он служит вступлением к тем возражениям, с которыми выступит сейчас высокопоставленный британский политик.
«Почему мы считаем его нашим?» — поинтересовался министр.
«Направляется в Польшу. Под флагом Панамы, компания с Кюрасао. Насколько я могу судить, чадо не наше. Вы просите меня доложить в вышестоящие инстанции. А я спрашиваю вас, зачем мы вообще это обсуждаем?»
«Айрон Брэнд, министр. Британская компания».
«Нет, багамская. Разве не так?»
Министр с напускной солидностью стал демонстративно просматривать состоящий из 3000 слов отчет Берра.
«Вот, пожалуйста, здесь сказано «багамская».
«Ею управляют британцы. И преступления совершают британцы. Доказательства по этому делу собраны британской агентурой под эгидой вашего министерства».
«Ну, тогда передайте их полякам, а мы все пойдем домой», — сказал министр, весьма довольный собой. «По-моему, чудесный план действий».
Даркер ледяной улыбкой отдал дань министерскому юмору и находчивости, а потом решил предпринять беспрецедентную попытку стилистически уесть Гудхью.
«Нельзя ли сказать «данные» вместо «доказательства», Рекс? Скажи, пока мы все не запутались».
«Я не запутался, Джеффри, и никто меня не запутает. Скорее вынесут вперед ногами», — возразил Гудхью, пожалуй, излишне громко, чем несколько смутил своих сторонников. «Что касается передачи полякам соответствующих доказательств, то уголовная полиция сделает это в соответствии со своими полномочиями, но не ранее принятия согласованного решения о мерах против Роупера и его сообщников. Права по захвату транспорта с оружием уже отданы американцам. Я вовсе не намерен теперь взваливать на поляков наши обязанности, если только министр не отдаст на этот счет приказ. Речь идет о весьма состоятельном и прекрасно организованном преступном синдикате в очень бедной стране. Эти негодяи выбрали Гданьск, потому что уверены, что смогут проскочить там. Если у них действительно есть в Гданьске свои люди, то совершенно не важно, что мы скажем польскому правительству. Груз все равно будет принят, и мы только зря принесем в жертву информатора Берра. Разве что известим Онслоу Роупера, что мы вышли на его след».
«Возможно, информатор Берра уже разоблачен», — предположил Даркер.
«Все возможно, Джеффри. У уголовной полиции много врагов, некоторые прямо за Темзой».
Впервые на их стол легла призрачная тень Джонатана. И хотя Гудхью не знал его лично, он достаточно пережил вместе с Берром, чтобы ощутить боль. От ярости он переменился в лице и продолжил на несколько более высокой ноте, чем обычно.
«Согласно принятым правилам комитета, каждое агентство, даже самое маленькое, независимо в своей деятельности. И каждое агентство, даже самое крупное, обязано оказывать поддержку и помощь всем другим агентствам, уважая их права и свободы. Однако, в случае с пиявкой, этот принцип подвергается непрерывному обстрелу со стороны Риверхаус, который желает осуществлять полный контроль над операцией на том основании, что этого требуют их партнеры в Соединенных Штатах». Неожиданно вмешался Даркер. Его сила была в отсутствии средних оборотов. Он мог угрожающе молчать, он мог в экстремальных случаях изменять свою позицию, если битва была окончательно проиграна. И он мог атаковать, что он сейчас и сделал.
«Что ты имеешь в виду, говоря, что этого требуют их партнеры в Соединенных Штатах?» — злобно перебил Даркер. «Контроль за пиявкой был доверен братишкам. Они его осуществляют. А Риверхаус — нет. Почему так? Подобное с подобным, Рекс. Это же твой педантичный закон. Ты ввел его. Вот теперь и живи согласно ему. Если братишки ведут пиявку там, то, следовательно, Риверхаус ведет ее здесь».
Нанеся удар, Даркер опять сел, ожидая нового случая ударить. Марджорам тоже его ждал. И хотя Гудхью повел себя так, будто пропустил слова Даркера мимо ушей, они его больно задели. Он облизнул губы и взглянул на Меридью в надежде, что старый приятель что-нибудь скажет. Но тот молчал. Гудхью возвратился к обвинениям, но допустил фатальную оплошность. Он отошел от намеченного заранее плана и стал импровизировать.
«Но когда мы спрашиваем чистую разведку», — продолжал Гудхью, выговаривая эти слова чересчур иронично, «зачем забирать операцию «Пиявка» у уголовной полиции?»
Он зло посмотрел вокруг и наткнулся на скучающую мину своего начальника.
«То сталкиваемся с загадкой под названием «Флагманский корабль». Операция столь секретная и столь крупномасштабной, что она допускает любой акт вандализма. И все это называется геополитика».
Он вовсе не желал, чтобы его речь звучала столь риторически обкатанно, но уже был не в силах переменить тон. Как смеет Даркер так на него смотреть? И этот ухмыляющийся Марджора. Он негодяй.
«Это называется нормализация. Цепная реакция, которую сложно описать. Интересы, о которых нельзя говорить вслух».
Он почувствовал дрожь в голосе, но унять ее не мог. Гудхью вспомнил, что убеждал Берра не идти этой дорогой, но сейчас он сам шел по ней.
«Нам говорят о некой широкой картине, которую мы не можем увидеть из-за того, что слишком низко летаем. Иными словами, чистая разведка должна проглотить пиявку и отправиться к дьяволу».
В глазах у Гудхью было темно, в ушах шумело, он ждал, когда уляжется дыхание.
«Окей, Рекс», — сказал его начальник. «Это была хорошая речь. Приятно, что ты по-прежнему в форме. Теперь поговорим на чистоту. Джеффри, ты прислал мне записку. Ты говоришь, что вся операция «Пиявка», как ее себе представляет уголовная полиция, чистейшая галиматья. Почему?»
Гудхью опрометчиво вмешался.
«Почему я не видел этой записки?»
«Флагманский корабль», — в мертвой тишине произнес Марджорам. «Вы не входите в команду, Рекс».
Даркер дал более детальное объяснение, которое, однако, не только не принесло Гудхью облегчения, но еще больше его расстроило.
«Флагманский корабль — кодовое название американской части операции, Рекс. Они потребовали очень ограниченного доступа, как условие подключения нас к ней. Прости».
Говорил Даркер. Марджорам протянул ему папку, Даркер открыл ее, послюнявил палец и перевернул страницу. Он умел верно выбрать момент, знал, когда внимание аудитории приковано к нему. Он мог бы стать плохим проповедником. У него были лоск, осанка и странно выпирающий крестец.
«Не возражаешь, Рекс, если я задам тебе несколько вопросов?»
«Мне кажется, максима вашего ведомства гласит, что только ответы бывают опасными, Джеффри», — парировал Гудхью.
Однако шутливый тон только подчеркнул его раздражение и растерянность. Является ли источником информации о военном грузе, следующем в Буэнавентуру, то же лицо, что сообщило Берро о наркотиках?
Да.
И что этот единственный информатор и раскрутил все дело? Эрон Брэнд, наркотики в обмен на оружие, заключение сделки.
Этот информатор мертв.
В самом деле?
Даркер казался более заинтересованным, чем обеспокоенным.
То есть все это апостол, не так ли? Наркоюрист, который вел двойную игру, чтобы откупиться от тюрьмы.
Я не привык так открыто обсуждать информаторов.
Но я полагаю, если он мертвый или липовый, или и то, и другое, то это не возбраняется.
Последовала новая театральная пауза, во время которой Даркер изучал папку Марджорема. У этих двух людей существовала особая близость друг с другом.
Является ли информатор Берра тем, кто раскопал участие определенных британских финансистов в этой сделке? — спросил Даркер.
«Все это из одного источника, как и многое другое. Не считаю целесообразным далее обсуждать здесь информаторов Берра», — сказал Гудхью.
«Информаторов или информатора?»
«Не провоцируйте меня».
«И этот информатор жив?»
«Комментария не будет».
«Да, жив». «Он или она?»
«Ответа не будет. Министр, я возражаю».
«Таким образом, ты утверждаешь, что единственный информатор — они. Он или она сообщил Берру о сделке, о наркотиках, об оружии, о судах, об отмывании денег и об участии британских финансистов, да?»
«Ты упускаешь один момент, я подозреваю намеренно, что сведения, переданные живым информатором Берра, подтверждены многочисленными данными, полученными с помощью технических средств. Нам закрыли доступ ко многим материалам технической разведки. Я намерен также поднять этот вопрос».
«Под нами подразумевается уголовная полиция?»
«В данном случае, да».
«Всегда существует проблема, насколько будет обеспечена секретность в таких вот маленьких агентствах, куда передаются перехваты».
«Полагаю, что именно их величина и позволяет обеспечить должную секретность. Это ведь не огромное подразделение с сомнительными связями».
Слово взял Марджорем, но с таким же успехом мог продолжить и Даркер, ибо глаза Даркера по-прежнему не отрывались от Гудхью, а голос Марджорема, хотя и такой вкрадчивый, имел все тот же обвинительный оттенок.
Тем не менее, были моменты, когда технические средства не давали никакой информации, предположил Марджорем, одаривая присутствующих обаятельной улыбкой. «Моменты, когда говорил только агент. Передавал вам сведения, которые практически невозможно было проверить. Мол, хотите верьте, хотите нет. И Берр верил, как и вы. Так?»
«Поскольку вы лишили нас в последнее время вспомогательных источников, мы научились обходиться без них. Вообще, министр, информаторы, поставляющие нам оригинальную информацию, вполне рассчитывают на то, что она будет немедленно проверена».
«Все это звучит чересчур академично. В самом деле», — посетовал министр. «Можно обойтись без воды, Джеффри. Если я все это представлю наверху, то просто уморю секретаря правительства еще до того, как наступит время задавать вопросы».
Марджорем согласно заулыбался, но ни на йоту не изменил своей тактики.
«Что ж, Рекс, это весьма мощный информатор, но представляешь, а если он водит вас за нос? Ну, прости, она водит. Вдруг это все блеф, а мы обращаемся к премьер-министру? Мы ведь совершенно ничего о нем или о ней не знаем. Бесконечное доверие своему агенту хорошо в полевых условиях. Впрочем, Берр грешил этим еще в бытность сотрудником Риверхаус. Нам приходилось держать его на поводке».
«То, что я знаю об информаторе, не вызывает у меня ни малейших сомнений», — ответил Гудхью, все больше загоняя себя в угол. «Информатор целиком предан нам и многим пожертвовал в личном плане ради своей страны. Я настаиваю, чтобы к нему или к ней прислушались и отнеслись с доверием и начали незамедлительно действовать».
Даркер взглянул сначала на лицо Гудхью, потом на его руки. И Гудхью, находившемуся в состоянии крайней подавленности, показалось, что его противнику страшно хочется выдернуть ему ногти.
«Что ж, беспристрастие налицо», — сказал Даркер, глядя на министра, чтобы убедиться, что тот обратил внимание на явную оплошность Гудхью. «Никогда не слышал такой убедительной декларации слепой любви. С тех самых пор...» — тут он обернулся к Марджорому. «А как зовут того преступника, который сбежал? У него было столько имен, что я сейчас и не вспомню, какое из них то самое».
«Пайн», — сказал Марджером.
«Джонатан Пайн. Он уже несколько месяцев числится в международном розыске».
Даркер снова повернулся к Гудхью.
«Ты же не хочешь нам сказать, что Берр доверился этому мистеру Пайну, а, Рекс? Не может этого быть. С таким же успехом можно поверить какому-нибудь пропойце с улицы, который уверяет, что вхож в лучшие дома».
Впервые Марджером и Даркер улыбнулись вместе. Они, казалось, еще не вполне верили, что такой умник, как старина Рекс Гудхью, мог совершить столь очевидную промашку. На какое-то мгновение Гудхью показалось, что он находится один в огромном пустом зале, ожидая длительной публичной экзекуции. Потом он услышал, как Даркер, приходя ему на помощь, объясняет, что обычно, когда дело требует согласования на высшем уровне, разведка дает сведения о своих информаторах.
«Поставь себя на их место, Рекс. Разве тебе не хотелось бы знать, что приобрел Берр? Драгоценный бриллиант или сфабрикованное дерьмо? Ведь нельзя сказать, что у Леонардо полно информаторов. Небось, заплатил этому типу свой годовой заработок за один раз».
Он повернулся к министру.
«Помимо прочих делишек, этот Пайн подделывал паспорта. Он появился у нас примерно 18 месяцев тому назад с какой-то историей о партии сверхсовременного оружия для Ирака. Мы проверили, нам это не понравилось, и мы указали ему на дверь. Мы подумали, что он слегка сбрендил. Несколько месяцев назад он вдруг объявился в качестве специалиста на все руки в доме Дики Роупера в Нассау, наставника его трудновоспитуемого сына. В свободное время занимается тем, что измышляет всякие антироуперовские небылицы и пытается толкнуть их на агентурном базаре».
Он заглянул в папку, желая убедиться, что излагает все достоверно.
«Недурной список. Убийства, многократные кражи, перевозка наркотиков, незаконное использование различных паспортов. Надеюсь, он не будет говорить перед присяжными, что все это совершил во имя британской разведки».
Палец Марджорема услужливо указал на абзац внизу страницы. Даркер пробежал его глазами и кивнул в знак благодарности за напоминание.
«Да, еще одна связанная с ним история. Когда Пайн был в Каире, он повстречался с человеком по имени Фредди Хамид из братьев Хамидов, довольно скверной репутацией. Пайн работал в его отеле. Вероятно, перевозил по его просьбе наркотики. Наш человек Агилви, который в это время там находился, утверждает, что есть серьезные основания предполагать, что Пайн убил любовницу Хамида. Увез ее на уикенд в Луксор, а потом в припадке ревности убил».
Даркер пожал плечами и закрыл папку.
«Мы говорим о весьма ненадежном человеке, министр. И мне не кажется, что следует просить премьер-министра санкционировать решительные действия, основываясь на фабрикациях Пайна. Так же, как и вас».
Все посмотрели на Гудхью, но многие тут же отвернулись, чтобы не смущать его. Особенно чутко вел себя Марджером. Министр что-то говорил, но Гудхью был слишком измотан. «Зло утомляет», — подумал он.
«Рекс, ты должен ответить», — негодовал министр. «Связан Берр с этим человеком или нет? Надеюсь, он не имеет никакого отношения к его преступлениям. Что вы ему наобещали? Рекс, я настаиваю, чтобы вы остались. Слишком часто в последнее время британская разведка пользуется услугами преступников. Не вздумайте возвратить его в эту страну. Берр говорил ему, на кого он работает? Возможно, он дал ему мой номер телефона. Вернитесь, Рекс!»
До двери было безумно далеко.
«Джеффри говорит, что он был в каких-то специальных войсках в Ирландии. Только этого нам не хватало. Ирландцы будут в самом деле очень признательны. Ради бога, Рекс, мы только приступили к повестке дня. Надо принять главное решение. Рекс, так нельзя, это не в твоих правилах. Я не занимаю чью-либо сторону, Рекс.
До встречи.
Слава богу, на лестнице свежо. Гудхью приваливается к стене и, кажется, улыбается.
«По-моему, вы устали и ждете выходных, сэр», — уважительно говорит швейцар.
Тронутый его добротой, Гудхью с трудом подыскивает любезный ответ.
Берр работал. Его биологические часы были настроены на Атлантику. Его душа была рядом с Джонатаном, через какие бы мытарства тот ни проходил. Ну а ум, воля и изобретательность были целиком отданы делу.
«Ваша команда проиграла», —
сообщил Меридью, когда Берр позвонил ему, чтобы узнать о результатах заседания комитета.
«Джеффри здорово потоптал вашего друга».
«Джеффри Даркер лжет», — объяснил на всякий случай Берр. Потом он вернулся к работе. Он чувствовал себя как во времена Риверхаус. Он снова был шпионом, беспринципным и бессовестным. Ради правды он готов был идти на обман. Он отправил свою секретаршу в Уайтхолл, и в 2 часа она появилась спокойная, но слегка запыхавшаяся, сжимая в руках пачку бланков, которые он поручил ей там стянуть. Он сразу же начал диктовать. Большинство писем были обращены к нему самому. Некоторые — Гудхью, парочка — начальнику Гудхью. Он менял стиль. «Дорогой Берр, мой дорогой Леонард, начальнику уголовной полиции, уважаемый министр». В особо важных письмах он писал обращение от руки, а в конце добавлял «ваш, преданный вам, всего наилучшего». Его почерк также менялся, в наклоне и прочих деталях, так же, как и чернила и ручки. Официальные бланки, на которых он писал, тоже были разные. Они становились все плотнее по мере того, как он взбирался вверх по административной лестнице Уайтхолла. Для писем министру он выбрал бледно-голубую бумагу с гербом.
«Сколько у нас машинисток?» — спросил он секретаря.
5.
«Каждая пусть печатает письмо одному лицу», — распорядился он. «Проследите, чтобы не было путаницы».
Но она уже взяла это на заметку. Оставшись снова один, он позвонил Гарри Пелфрею в Риверхаус. Он говорил загадочно.
«Но мне нужно знать, зачем?» — протестовал Пелфрей.
«Узнаешь при встрече», — отвечал Берр.
Потом он позвонил сэру Энтони Джойстону Брэдшоу в Ньюбери.
«Почему, черт побери, я должен подчиняться вашим приказам?» —
высокомерно вопрошал Брэдшоу, подражая манере Роупера.
«Будьте на месте», — посоветовал Берр.
Из Кентиштаун ему позвонила Эстер Гудхью, чтобы сказать, что ее муж побудет несколько дней дома. Зима — не лучшее для него время года. Потом на связь вышел сам Гудхью. Он говорил тоном заложника, речь которого предварительно отрепетировали.
«Ты обеспечен средствами до конца года, Леонард. Их никто не может отнять».
Потом его голос вдруг пугающе изменился, и он надтреснуто произнес.
«Бедный мальчик. Что они с ним сделают? Я все время о нем думаю».
Берр тоже думал, но и действовал. Комната для встреч в Министерстве обороны, белая и неуютная, освещением и вылизанной чистотой, напоминала тюрьму. Она представляла собой кирпичную коробку с затемненным окном и электрическим радиатором, который, работая, источал запах горелой пыли. Пугало полное отсутствие надписей на стенах. Ожидание здесь наводило на мысль о том, что написанное вашими предшественниками было закрашено после того, как они сами казнены. Берр намеренно опоздал. Когда он вошел, Пелфрей бросил на него поверх дрожащей газеты почти презрительный взгляд и ухмыльнулся.
«Ну вот», — язвительно произнес он, — «я пришел».
При этом он встал и сделал вид, что сворачивает газету. Берр закрыл, а затем и запер за собой дверь, поставил портфель, повесил на крючок плащ и с силой ударил Пелфрея по лицу. Он сделал это совершенно бесстрастно, почти неохотно. Так, вероятно, он ударил бы больного эпилепсией, чтобы предотвратить припадок, или собственного ребенка, желая прекратить его истерику. Пелфрей снова плюхнулся на ту же скамью, где раньше и сидел. Рукой он держался за пострадавшую щеку.
«Зверюга», — прошептал он.
В известном смысле он был прав, хотя дикое бешенство не заставило Бэра потерять контроль над собой. Он испытывал к Пелфрею черную ненависть. Ни самые близкие его друзья, ни жена никогда не подумали бы, что он на такое способен. Он сам бы не подумал. Бэр не сел, а всей своей массивной фигурой навис над юристом, так что их лица почти соприкоснулись. А для большей доходчивости своих слов он вцепился обеими руками в узел закапанного вином галстука Пелфрея и не выпускал этот импровизированный аркан все время, пока говорил. «Я был к тебе чересчур добр, Гарри Пелфрей. До сегодняшнего дня!» Бэра словно прорвало, и его речь только выиграла от того, что не готовилась заранее. «Я не устраивал тебе неприятностей и не жаловался. Я сквозь пальцы смотрел на то, как ты бегаешь от Гудхью к Даркеру, продаешь всех, интригуешь, как ты делал это всегда. Ты ведь по-прежнему обещаешь развестись каждой девчонке, с которой спишь. Уж будьте уверены. А потом торопишься домой выполнять супружеские обязанности. Вот именно. Греши и замаливай, вот твой лозунг». Бэр потуже затянул удавку на шее Пелфрея, безбожно давя бедняги на кадык.
«Я это делаю во имя Англии, Милдред!» —
передразнивая Пелфрея, прошипел Бэр.
«Такова цена честности, Милдред! А если бы ты знала хоть десятую долю всего, ты не смогла бы уснуть до конца жизни, кроме как со мной, конечно. Ты мне нужна, Милдред! Я нуждаюсь в твоем тепле и утешении! Милдред, я люблю тебя!» «Только не говори моей жене, она не поймет этого!»
Последовал новый болезненный рывок галстука.
«И ты продолжаешь в том же духе, Гарри? Бегаешь туда-сюда 6 раз на дню? Предаешь, продаешь, перепродаешь и снова перепродаешь. И так до тех пор, пока не обалдеешь окончательно? Конечно, да!»
Пелфрею было нелегко внятно отвечать на эти обвинения, потому что руки Берра мертвой хваткой держали душивший его галстук. Галстук был серый, слегка серебристый, что делало пятна на нем более заметными. Возможно, приобретен в связи с одной из многочисленных женитьб Пелфрея. Разорвать его было невозможно. В голосе Берра послышалась жалость. «Время предательств закончено, Гарри. Корабль потонул вместе с крысами». Нисколько не ослабляя удавку на шее Пелфрея, Бэр еще теснее придвинулся к нему, чтобы говорить прямо в ухо. «Ты знаешь, что это, Гарри?» Он приподнял широкий конец галстука. «Это язык доктора Пауля Апостола, выдернутый из глотки, согласно колумбийскому обычаю, в результате предательства Гарри Пелфрея. Ты продал Апостола Даркеру. Помнишь?» «Следовательно, моего агента Джонатана Пайна заложил Даркеру тоже ты». Он все сильнее сдавливал горло Пелфре. «Ты делал вид, что раскрываешь Гудхью кое-что насчет Джеффри Даркера, но на самом деле ты все время продавал Гудхью Даркеру. Что ты получаешь взамен, Гарри? Жизнь? Я не поручусь за это. По моим данным, тебе выделено 120 сребреников из фонда поддержки присмыкающихся. А за этим — Иудино дерево. Ты ведь не знаешь того, что знаю я. А следовало бы знать, что тебе хана». Он выпустил галстук и быстро выпрямился. «Ты еще способен читать? Что ты так таращишься? Боишься или раскаиваешься?» Бэр подошел к двери и взял черный портфель. Он принадлежал Гудхью и имел очень потертый вид, так как 25 лет ездил на багажнике велосипеда своего хозяина.
«Может, ты уже стал подслеповат от пьянства? Сядь вон там. Нет, лучше сюда, к свету поближе».
Бэр сопровождал свои слова действиями, таская Пелфрея с места на место, как тряпичную куклу, то подхватывая его подмышки, то опять плюхая на скамью.
«Мне сегодня не до нежности, Гарри», — объяснял он. «Придется тебе потерпеть. Просто я представляю, как молодчики Роупера обращаются сейчас с Пайном. Должно быть, становлюсь стар для такой работы».
Он кинул на стол папку. Красным на ней значилось «флагманский корабль».
«Я хочу, чтобы ты ознакомился с этими бумагами, Гарри, а содержание их сводится к следующему. Вас всех обвели вокруг пальца. Рекс Гудхью отнюдь не тот простофиля, за которого вы его принимали. У него под шляпой такое, что нам не снилось. А теперь читай».
Пелфрей стал читать, но дело пошло не так легко, как ожидал Берр, после того, как он, казалось бы, выбил у бедняги почву из-под ног. Еще не закончив чтение, Пелфрей вдруг залился слезами, да такими обильными, что они даже кое-где размыли сделанные от руки надписи «Уважаемый министр», «Всегда ваш» и так далее. Пока Пелфрей все еще рыдал, Берр извлек ордер Министерства внутренних дел, никем еще не подписанный. Он разрешал произвести техническое нарушение 3 телефонных номеров, 2 в Лондоне и 1 в Саффолке. Результатом такого нарушения явилась бы переадресовка всех звонков, сделанных по этим номерам, на 4 номер, обозначенный в ордере. Пелфрей уставился на ордер, затряс головой, пытаясь разлепить свой перекошенный рот и произнести «нет».
«Это номера Даркера», — запротестовал он. «Квартира, дача, офис. Я не могу подписать, он убьет меня».
«Если не подпишешь, тебя убью я. Если мы пойдем официально и понесем этот ордер на подпись министру, то этот министр прямиком побежит к дядюшке Джеффри. Ты сам подпишешь бумагу, у тебя есть такие полномочия при особых обстоятельствах. Я лично, очень надежным курьером, отправлю его слухачам. Ну а ты лично проведешь вечерок в обществе моего друга Роба Рука, чтобы у тебя не возникло искушения снова по привычке донести. Ну а если ты решишь поскандалить, то мой добрый друг Роб, скорее всего, прикует тебя к радиатору и не отпустит, пока ты не покаешься в своих многочисленных грехах. Он миндальничать не привык. Вот здесь. Возьми мою ручку. В 3 экземплярах, будь любезен. Ты же знаешь этих чиновников». «С кем из слухачей ты обычно имеешь дело?»
«Ни с кем. С Мэйзи Уоттс».
«Кто такая Мэйзи Уоттс? Я теперь не в курсе».
«Пчелиная матка. Вокруг нее все вертится».
«А если Мэйзи нет, обедает у дяди Джеффри?»
«С Гейтсом. Мы его зовем Хрусталиком», — Пелфрей хмыкнул. «Он у нас мальчик».
Берр снова приподнял Пелфрея и тяжело опустил рядом с зеленым телефоном.
«Звони Мэйзи. Ты ведь всегда так поступаешь в случае необходимости».
Пелфрей прошелестел нечто напоминающее «да».
«Скажи, что есть срочная санкция, которую доставит курьер. Она должна принять ее сама. Или пусть это сделает Гейтс. Но никаких секретарей, согласований, ответов и удивленных глаз. Полное немое подчинение». Скажешь, что подписано тобой, а высшее министерское подтверждение не заставит долго ждать.
«Ну что ты качаешь головой?» — он шлепнул его по щеке.
«Мне не нравится, когда ты, глядя на меня, качаешь головой. Больше этого не делай».
Пелфрей вымученно улыбнулся и поднес руку к губам.
«Я буду выглядеть шутником, Леонард, и больше ничего. Особенно в таком крупном деле. Мэйзи обожает посмеяться. И наш Хрусталик тоже. Привет, Мэйзи. Потерпи немного, тебе сейчас принесут 1 штуку. Живот надорвешь. Умная баба, вот увидишь. Ей все осточертело. Ненавидит нас всех. Только и думает, кто же следующий в очереди на гильотину».
«Значит, ты себе это так представляешь?» — спросил Берр, дружески кладя руку на плечо Пелфрея. «Не хитри со мной, Гарри. Или следующим в очередь на гильотину будешь ты?»
Изображая полную покорность, Пелфри снял трубку зеленого телефона правительственной связи и под взглядом Берра набрал 5 цифр, которые с молодых ногтей знали наизусть все в округе Темзы.